Глава 4. Обесценивание национализма и фундаментализма. Анархисты утверждают, что народная самоорганизация могла бы обеспечить те новые формы социальной организации, которые, как замечает Кропоткин, выполняли бы те социальные функции, которые сейчас осуществляет государство через бюрократию. Тем не менее, когда скептики отвергают анархизм как примитивную идеологию, неадекватную современному миру, поднимаются не только эти вопросы. Есть и другая причина, ведь перед их взором стоят современные национальные государства, они наблюдают враждебность и конкуренцию, возникающую между правительствами. А есть еще и смертельная ненависть между различными группировками на территории, обозначенной как государство, и устрашающий антагонизм, возникающий между приверженцами разных религий. В особенности можно отметить отравленное наследство европейского империализма, от которого страдают земли, в свое время захваченные и колонизированные мировыми державами. Может статься, действительно, надо напоминать британцам, французам, бельгийцам, немцам, испанцам, португальцам, итальянцам, голландцам, австрийцам, грекам, туркам, русским и американцам, да и прочим, что сегодня самые трудно разрешимые мировые конфликты являются прямым следствием империалистической политики их бывших правителей, роковым образом очарованных безнаказанностью и легкостью захватов и циничностью девиза «разделяй и властвуй». Повсеместно люди страдают от результатов деятельности создателей империи, и агрессивность менее всего способствует решению проблем. А Ви Шлейм так обрисовал националистское движение. Врожденные склонности к экстремизму и ксенофобии, самоуверенность с одной стороны и демонизация врагов с другой. История, как правило, фальсифицируется или даже фабрикуется, чтобы служить политической программе националистов. Трудно представить, как анархисты с их глубокой неприязнью и к религиозным разногласиям и к территориальной политике могут быть вовлечены в эти дрязги помимо прямого осуждения империализма. Самоустранение само по себе может быть опасной, хотя и необходимой позицией, и в мире немало примеров того, как фанатики с наибольшей злобой взирают на тех, кто осмеливается на поиск компромисса с людьми по ту сторону баррикад. Мартин Бубер, полвека назад внесший ценный вклад в определение анархизма, в 1921 году предупреждал своего товарища-сиониста, что если иудеи в Палестине не будут жить с арабами вместе бок о бок, то окажутся живущими во вражде с ними. Когда он умер, авторы некролога заметили, что его защита бинационализма послужила причиной того, что ортодоксы подвергли Бубера остракизму как врага народа. Эти отклики 20 века, конечно, не были предугаданы анархистами 19 века. И классическое положение, что религия – это социальный феномен, содержится в самой известной работе русского анархиста Михаила Бакунина «Бог и государство». В этом фрагменте, написанном в 1871 году, он сокрушается по поводу того, что вера в Бога по сей день жива в сердцах людей, особенно, по его словам, в сельских районах, где она шире распространена, нежели среди городского пролетариата. Он думал, что религиозная вера стала слишком естественной, поскольку все правительства извлекают для себя пользу из людского невежества как одного из важнейших условий своего могущества. Нагруженные работой, лишенные свободного времени и интеллектуального общения, люди искали хоть какого-то облегчения. Бакунин утверждает, что есть три пути избавления от невзгод этой жизни. Два иллюзорных и один реальный. Первые два – бутылка и церковь. Развращенность тела или развращенность ума. Третий – социальная революция. Он заявляет, что социальная революция будет более действенна, чем вся пропаганда вольнодумцев для разрушения до основания религиозных верований и пагубных привычек людей, гораздо теснее связанных, чем обычно предполагают. Затем Бакунин обрушивается на сильные господствующие классы, которые, будучи достаточно искушенными, чтобы довольствоваться верой в самих себя, должны поддерживать видимость собственной набожности, так как вера простых людей – это полезный фактор, облегчающий угнетению последних. Наконец, в этом подробном изложении своих взглядов Бакунин нападает на религиозных идеологов, которые, когда вы подвергаете сомнению абсурдные моменты их учения, будь то отношение к чудесам, непорочное зачатие или воскресение из мертвых, высокомерно объясняют, что в этом следует видеть скорее красивые мифы, нежели буквальные истины, и что мы со своими прозаическими вопросами достойны большего презрения, чем они, выдающие мифологию за правду. Мнение Бакунина по этому предмету во многом совпадало со взглядами его противника Карла Маркса, одного из самых известных фраз которого была характеристика религии как опиум народа. Историки идей могут классифицировать либерализм, социализм, коммунизм и анархизм как порождение времени, известного как эпоха просвещения, как результат эпохи разума, брожения идей и духа сомнений в период между английской революцией 1640-х годов и американской и французской революцией 1770-х и 1780-х годов. Если говорить об Англии, то религиозная терпимость была одним из наиболее медленно и неохотно признаваемых достижений просвещения. Мы склонны забывать, что в Англии есть государственная церковь, основанная из-за ссоры Генриха VIII с Папой Римским из-за одного из его многочисленных разводов. Мученики долгой истории подавления инакомыслящих напоминают нам, как нелегка борьба за свободу вероисповедания. До 1858 года сохранялось поражение в правах иудеев, и до 1871 года люди, не согласные с 39 догматами англиканской церкви, не допускались в старинные университеты. Англиканская церковь может быть безразлична большинству англичан, но она является напоминанием о важном социальном и политическом факте. Одним из результатов просвещения было то, что люди, сочинявшие конституции своих государств, стремились учесть уроки истории и помнить об ужасах религиозных войн, настаивая на абсолютном разделении религиозных практик и светской жизни. Это верно для отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, чьи предки спасались за океаном от религиозных гонений в Европе. Это было верно для Французской Республики и, следовательно, для стран с громадными потерями, избавившимися от французского империализма. И это справедливо для множества новых республик, появившихся на свет в результате крушения империализма в 20 веке. Некоторые ключевые примеры – это Индия, Турция, Египет, Алжир и Израиль. Сейчас светское государство оказалось под ударом везде в мире. Светским политическим режимам в Северной Африке и на Ближнем Востоке противостоят воинственные религиозные движения. Угроза со стороны фундаментализма растет для светской конституции США. Такого не мог предсказать ни Бакунин, ни Маркс, ни любой другой политический мыслитель 19 века, от Алексиса де Токвилля до Джона Стюарта Милля. Неожиданные и нежеланные изменения в религиозной атмосфере, которые мы называем фундаментализмом, взросли на тенденции духовного возрождения в Соединенных Штатах после Первой мировой войны, адепты которого настаивали на буквальном прочтении Библии. Применение этого термина распространилось на описание течений в иудаизме, исламе, индуизме, сикхизме и синтоизме, демонстрирующих в глазах отстраненных наблюдателей схожие черты. Они представляют угрозу не только для с трудом утвердившейся концепции светского государства, которую анархисты, может быть, и не считают особенно важной, но для добытых с боем гражданских свобод. Анархист и антиклерикальный пропагандист Николас Вальтер убеждает нас отнестись к этой угрозе со всей серьезностью, подчеркивая, что ортодоксальные христиане стараются запретить эволюционное учение, контрацепцию и аборты на Западе и в Третьем мире. Ортодоксальные иудеи пытаются включить всю Палестину в Израиль и утвердить верховенство Галахи, традиционного религиозного закона. Мусульманские фундаменталисты стремятся установить исламские режимы во всех странах с мусульманским населением, включая Великобританию, и ввести там шариат, традиционное исламское право. Фундаменталисты всех вероисповеданий во всех концах света прибегают к убийствам и террору для подавления свободы и пресечения дискуссий по этим вопросам. Это подлинная трагедия как для большинства граждан любой страны, которые просто заняты повседневными делами, кормят свои семьи и получают удовольствие от радости жизни, так и для тех, кто стремится сделать мир лучше с помощью общинной работы и в борьбе за социальную справедливость. Давление властей в этой сфере никогда не было действенным. Советский Союз 70 лет культивировал недоброжелательное отношение к религиозной деятельности, иногда прибегая к жестоким репрессиям. После падения режима на обломках империи наблюдается небывалое оживление православия, и открылась благодатная нива для миссионерской деятельности американских протестантов-евангелистов. О Советской Центральной Азии Рутвен говорит: «Местные элиты, воспитанные в мусульманских традициях и оценившие степень сходства исламских и социальных ценностей, мошенничали со своими антирелигиозными мероприятиями так же легко, как и с показателями производства хлопка. Собрание пожилых людей, читавших Коран, для успокоения пропагандистов научного атеизма выдавалось за встречи ветеранов Великой Отечественной войны». В Турции Кемаль Ататюрк, разделявший взгляды Бакунина на религию, железной рукой проводил политическую линию, которую мы могли бы назвать деисламизацией. Именно угроза возвращения религии мешает его преемникам создать хотя бы видимость демократии. Уже в другое время на смену шаху Ирана, беспощадному евапизатору, пришел фундаменталистский режим, что своевременно никто не смог предсказать. Алжир и Египет раздираемы на части соперничающими светскими и религиозными элитами. Самое сильное политическое лобби США – христианская коалиция, чье влияние в республиканской партии растет. Это печально и неожиданно для светских анархистов, полагавших, что религиозные войны остались в прошлом, что сейчас следует обратиться к вопросам, скорее объединяющим, чем разделяющим нас. Они могут согласиться с анархистским пропагандистом Рудольфом Рокером. Примерно сотню лет тому назад некоторые противники клерикализма взяли за правило собираться субботним утром у синагоги в Уэйчемпеле, восточный Лондон, ведя себя дерзко и вызывающе. Когда спросили мнение Рокера по поводу этих демонстраций, тот ответил, что место верующих в храме, а место неверующих на митинге. Но обстоятельства изменились. То же здание, видевшее, как приходят и уходят многие верования, гугенотская церковь, молитвенный дом, синагога, теперь мечеть. Умножением числа молящихся теперь обеспокоен не атеист из Бангладеш, а английский расист, грозный и мрачный, желающий вызывать ужас и склонный создавать проблемы. Если вспомнить, например, о Бхарате Джаната Парти, индийская народная партия, отличившаяся применением насилия к религиозным, расовым или культурным общностям в тех районах Пенджаба, где прежде все жили в гармонии, то название этой болезни не фундаментализм, а этнический национализм. Это понятие адекватно описывает происходящее и в других регионах Земли, и глубинные причины таких эксцессов, немалое число которых приходится на исламский мир, мы можем снова усмотреть в унижении и девальвации местной культуры западным империализмом. Вот диагноз, поставленный Эдвардом Саидом «Культура и империализм», 1993 год, и в нем много правды. Страх и ужас, вызываемые чудовищными образами терроризма и фундаментализма, помогают подчинить личность господствующим на этот момент нормам. Это одинаково верно и для постколониальных обществ, и для Запада в целом, и для США в частности. Наделяя западный характер доверием и надежно защищенной нормальностью, мы связываем его с честью и добродетелью. Но парадокс состоит в том, что движущая нами при этом сила насыщает нас праведным гневом и желанием обороняться, в котором другие в конечном счете рассматриваются нами как враги, склонные к разрушению нашей цивилизации и образа жизни. Страны Ближнего и Среднего Востока веками страдали от того или иного империализма, их культуру высмеивали или относились к ней свысока, и даже их границы проводились по карте европейскими правительствами и бизнесменами. Сегодня к ним проявляют внимание, пропорциональное размерам нефтяных запасов или емкости рынка. А ведь все эти страны располагают огромными арсеналами оружия, которым их завалили во время холодной войны обе противоборствующие стороны. Западная светская религия демонстративного новопотребления была с готовностью воспринята правителями Среднего Востока. Но они не предложили ничего взамен обманутых надежд нищающему большинству своих подданных. Еще одно меткое наблюдение было сделано марокканским ученым Фатимой Мернисси, когда ее попросили написать предисловие к английскому изданию ее книги «Женщины и ислам». Когда я закончила книгу, то пришла к пониманию одной простой вещи. Если для некоторых современных мусульманских мужчин права женщин являются проблемой, то это не из-за Корана, не из-за пророка, не из-за исламской традиции, а просто потому, что эти права противоречат интересам мужской элиты. Группировка элиты пытается убедить нас в том, что их эгоистическое, крайне субъективное и неоригинальное представление о культуре и обществе опирается на священное основание. Вместе со всеми другими левыми группировками конца 19 и начала 20 века анархисты рассматривали территориальный и религиозный сепаратизм как неуместный предрассудок, который человеческое сообщество уже переросло. Они бы только выразили надежду, что фанатики потеряют всякий стимул, когда их лидеры признают, что за ними больше никто не идет, поскольку у людей есть более интересные и приятные, или по крайней мере не столь опасные для здоровья, способы общения с соседями.